Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов, и в рамках проекта «Неизвестная планета» сегодня мы поговорим об одной очень небольшой, достаточно молодой как государство, очень интересной стране, она называется Иордания. Иордания, что на Ближнем Востоке. На самом деле, я вот спрашивал перед передачей своих друзей, даже путешественников, о том, что они знают об Иордании. Оказалось, что информации не так много. Поэтому я пригласил сегодня в студию двух человек, которые попробуют нам открыть глаза на эту страну. Елена Печалова, представитель Иорданского управления по туризму. Добрый день.
Добрый день.
И известный журналист, отчасти путешественник, Алексей Макроусов. Алексей, добрый день.
Здравствуйте.
Вот, друзья, по поводу Иордании. Единственное, что всплывает в голове у тех людей, которые интересуются путешествиями, это знаменитая Петра. Некий каменный город с удивительной архитектурой. Что такое Петра и вообще об истории открытия этого места? Одно из главных достопримечательностей Иордании.
Но Петра – это такой город в скалах, на самом деле, который был известен еще с начала нашей эры. И, возможно, кому-то он был известен и раньше. Но все, что касается восточной стороны этой истории, то она остается в потемках до сих пор. Первые европейцы там появились в эпоху крестоносцев, посмотрели на город, и где-то с начала 13 века уже никто из европейцев туда носу не казал. И только в 1812 году один неугомонный швейцарец, которому дела не было до наполеоновских прожектов в Европе, оставил в Европу и отправился специально в палестинские края, чтобы посмотреть, что же там такого находится. Тут существуют две разных версии. По одной, Иоганн Людвиг Буркхарт, как звали швейцарца, никакой Петры вовсе и не искал. А искал он могилу пророка Аарона, который находится на горе, как раз на территории нынешней Иордании. И с трудом обнаружив и уговорив проводника провести его кратчайшей дороге к этой могиле, которая видна благодаря своему куполу издалека, Буркхарт проехал по пути к могиле пророка через Петру и был ею совершенно, конечно, заворожен. Он сделал массу рисунков, находясь там, и после этого приехал в Европу, собственно, и открыл первую рекламную кампанию в честь Петры. По другой версии же, Буркхарт слышал уже раньше о том, что существует этот странный, таинственный город в скалах, но он знал также о том, что местные жители не то чтобы очень неохотно пускают туда чужеземцев, но просто прячут этот город от глаз посторонних. И именно поэтому Буркхарт якобы придумал такую версию, что ему очень хочется попасть на гору, зная, что самый короткий путь к горе лежит как раз через Петру.
Лена, какие версии в Иордании по поводу того, что такое Петра, и правда ли, что иорданцы, ну, по крайней мере, в 19 веке прятали или пытались скрыть от глаз европейцев это удивительное сооружение, этот город?
Вы знаете, я слышала очень много разных версий, и удивительно Петра тем, что она до сих пор не является такой сенсацией, полностью открытой человечеству. Это до сих пор одна из тех немногих тайн, которые так тщетно пытается разгадать человечество. И те многочисленные археологические экспедиции, которые там проходят и работают на протяжении, ну, во всяком случае, последних 100 лет уж точно, они каждый день приносят новые-новые какие-то открытия. Официально Министерство по туризму и древностям Иордании говорит, что то, что мы называем сейчас Петрой, это всего лишь 30% раскопок и открытий, которые стали доступны в результате работы этих экспедиций. Все остальное все еще покрыто песком и тайной.
Вообще, Иордания как государство появилась в 1926 году. При этом это королевство, в составе которого, согласно легендам, и слухам, которые распространены среди тех людей, которых я опрашивал перед передачей, в гвардии короля служат чеченцы. Так это или не так?
Вы знаете, но это одна из легенд. Вообще очень приятно говорить об Иордании, потому что все, что с ней связано, окружено таким ореолом загадочности, таинственности вокруг страны, вокруг Петры особенности и вообще вокруг народа, который живет в стране, ходит очень много разных легенд, очень много разных историй. Все они достаточно интересные, трудно понять иногда, что является правдой, что является просто каким-то мифом другого мифа или о другом мифе. Но действительно, соглашусь с тем, что вы говорите, королевская гвардия традиционно состояла из черкесов. И как они появились в стране, ну это совсем другая долгая история, но в начале прошлого столетия на территории Иордании, особенно в Омане и в Джерыше, образовались очень сильные диаспоры выходцев Северного Кавказа. И некоторые из черкесов, которые приехали по каким-то причинам, переселились в Иорданию, доказали преданность королю, преданность правящей династии. С тех пор, как бы по традиции, стала Королевская гвардия состоять в основном частично с разными преобладанием тех или иных национальностей, но основываясь на представителях вот той самой черкесской династии.
При этом Хашимитское королевство Иордании, как называется официально эта страна, является мусульманской страной. Алексей, вот на ваш взгляд, насколько вообще мусульманский мир отличается от Европы, от России? Соответствуют ли те мифы и легенды, которые распространяются в том числе средствами массовой информации, впечатлениям человека, который туда приезжает?
Ну, смотря какие легенды и мифы, конечно же. Но, вы знаете, вот я был в нескольких мусульманских странах, хотя я не являюсь специалистом по мусульманской религии. У меня ощущение, конечно, в Иордании было такой свободы и спокойствия, хотя я, честно признаюсь, не посещал там мечети. Вот почему-то в Иордании, я не знаю, может быть, Лена меня поправит, у европейцев не очень принято посещать мечети, в отличие, скажем, от Турции. С другой стороны, конечно, масса памятников мусульманской культуры, скажем, в Иордании можно наблюдать не только в Омане, но и в других городах, но и также в музеях, которые полны всеми этими росписями, костюмами и прочими замечательными вещами. Вообще, мне кажется, что мусульманский мир при этом в целом, может быть, не очень внимательно относится к самому явлению музея. Таких музеев в европейской традиции там фактически не существует. Но это, может быть, и не недостаток, а скорее даже достоинство тех стран, где музеем являются, собственно, сами города.
И да вообще вся страна – это сплошной музей. Именно поэтому там нет таких музеев, к которым мы привыкли в Европе и в других странах. Когда ты приходишь, и там собрано что-то такое, что достойно твоего внимания. Вся страна, и иногда сами иорданцы говорят, что у нас каждый сантиметр – это живая история. И, может быть, даже не сантиметр, а каждый миллиметр является действительно.
Иордания, как мусульманская страна, с точки зрения появления в Иордании европейских женщин, это рискованно?
Ну, конечно же, нет, потому что Иордания, да, это мусульманская страна, но она совершенно добродушна и гостеприимна. И вот это гостеприимство и добродушие тех людей, которые живут в Иордании, оно проявляется во всем. Никаких абсолютно ограничений ни для женщин, ни для мужчин, приезжающих из других стран, в Иордании нет. Надо отметить и подчеркнуть, что, пожалуй, это единственная страна на Ближнем Востоке, в настоящий момент нашей истории, у которой нет никаких предрассудков по поводу той или иной национальности. Очень много израильтян мы видели в стране, они очень любят приезжать в Иорданию, это ближайшие соседи. Иордания вообще, конечно, находится в очень особенном месте, и тем более в это время, может быть, у кого-то складывается мнение, что это не самое безопасное время для поездки или отдыха. Но я просто обращаю внимание на то, что нет никаких, во-первых, ограничений по поводу той или иной визы, которая может стоять у человека в паспорте, ну и то ощущение, которое вы...
Европейская женщина может спокойно себя чувствовать на улицах столицы Омана или даже маленьких городов?
Да, может совершенно спокойно себя чувствовать и может себя чувствовать достаточно удобно в любой одежде. Единственное, где я встречала какое-то специальное отношение и мое внимание обращали на то, как женщины должны быть одеты, это на территории памятников, причем памятников, относящихся к христианской культуре. И, ну, наверное, это особо трогательно, потому что мусульмане чувствуют, что это святыня, не имеющая никаких национальных границ или границ религиозных, и просят просто быть, ну, более скромно, что ли, одетыми на территории, например, Горы Неба, да, это мемориал, который находится в управлении отцов-францисканцев, там есть свой монастырь, и вполне естественно...
Там еще действующий монастырь францисканцев?
Вы знаете, да, там есть действующий монастырь, и вообще очень много действующих церквей, в том числе православных. И когда Алексей говорил, что он не был в мечети, просто это не потому, что его туда не пускали, не хотели его туда отвезти, а только потому, что его, видимо, время было занято посещением других храмов.
Да, это правда, потому что, к вопросу, кстати, о религиозном мире в Иордании, скажем, один из главных не только религиозных, но и туристических аттракционов в Иордании является церковь Святого Георгия в Мадабе. Там находится всемирно известная мозаичная карта, выполненная в первые, наверное, века христианской эры. И на этой карте, собственно, изображена вся Святая Земля.
Святая Земля имеется в виду Ближний Восток?
Да, это
Палестина.
Фактически пространство вокруг Мертвого моря, реки и, по-моему, даже вплоть до Средиземного моря. Там какие-то куски. Ну, фрагменты карты только сохранились, однако она лежит на полу. Это церковь Святого Георгия. Туда, конечно, приходят уже все туристы, вне зависимости от вероисповедания.
По поводу монастырей действующих. Вы сказали, значит, что есть францисканцы, страна исламская, мусульманская, есть мечети,
да, и православные церкви. Да, православные храмы, в которых, вот в частности, в Мадебе говорят, что до сих пор соотношение между мусульманами и христианами 80-20.
Там 20% православные. Православные ортодоксальные ветви?
Да, православная греческая церковь. И наша православная церковь строит храм, строит церковь на реке Иордан.
Сейчас строит?
Сейчас строит, да, завершает строительство. И, видимо, в ближайшее время можно будет говорить о каких-то паломнических поездках, потому что река Иордан – это вообще особое знаковое место.
Неизвестная планета.
Напомню, что мы рассказываем о небольшой и относительно молодой, созданной в 1926 году стране Иордан, которая находится на той самой территории, которая чаще всего называют Святая Земля. Я это к чему напоминаю? К тому, что разделенность на крохотное государство вот этой территории, которую мы наблюдали в 19-20 веке и продолжаем наблюдать сейчас, тем не менее, не мешает сохранять какие-то традиции и исторические корни в различных странах. Итак, Иордания. Крещение Иисуса Христа произошло...
Крещение Иисуса Христа произошло на реке Иордан.
Иордан.
Да? О чем...
Я к чему говорю? Да. Потому что сейчас, да, вот парадоксом современного мышления, современной геополитики, то есть считается, что крещение Иисуса Христа произошло на территории ныне мусульманского государства.
Да, но государство мусульманское сейчас, а то, как рождалась история, история человечества и сколько времени назад она рождалась, наверное, имеет особое значение для любого человека, да, независимо от его религиозности или от его вероисповедания. Поэтому, когда мы говорим, что Иордания – это история человечества, да, так же, как и Израиль, мы, наверное, имеем в виду вообще какой-то пласт истории, который интересен всем, не только тем, кто ходит в храм и живет церковной жизнью, но вообще любому человеку, который интересуется историей. Говоря о месте крещения, в Иордании эта местность называется Вифания или Бетания. Нужно, конечно, помнить, что очень долгое время были споры, на каком же именно берегу, восточном или западном, реки Иордан было совершено крещение Иисуса Христа. И несколько лет назад, по официальному признанию католической церкви, да и вообще всех церквей в мире, было найдено именно то место в результате археологических раскопок. Это место на восточном берегу реки Иордан, где, говорят, совершенно точно происходило это историческое событие. Но фактически, когда вы туда приезжаете, вы видите, что восточный берег реки Иордан настолько близок от западного, от противоположного берега, и хотя он принадлежит другому государству, все равно какое-то вот чувство общей истории не покидает на протяжении всей поездки, особенно в этом месте. Поэтому,
Алексей, как прокомментировать вот это место? Потому что я напомню нашим радиослушателям, что «Неизвестная планета» во время съемок одного из своих документальных фильмов в Израиле снимала то, что израильтяне современно называют местом крещения Иисуса Христа, которое находится на западном берегу реки Иордан. Как вот с точки зрения журналиста профессионального вот эти разногласия могут выглядеть?
Знаете, мне кажется, что сегодня они приобретают даже не столько археологический аспект, речь, собственно, может идти не об установлении исторической истины, но о некоторых приходящих обстоятельствах. И, конечно, этими обстоятельствами является вообще развитие туризма как индустрии в мире, потому что сегодня это является одной из, в общем-то, наиболее успешно действующих сфер мировой экономики. И главное, чем туризм привлекает людей, это возможность увидеть мифологические места. И, конечно, все, что связано с зарождением такой религии, как христианство, относится, видимо, к топ-целям многочисленных поездок. И неудивительно, что здесь велись и ведутся, и, конечно же, еще будут вестись многие годы споры о том, что именно где было. И это будет гораздо важнее, чем спор о том, когда было и с кем.
В поисках смысла.
Алексей, еще один вопрос тогда к вам. Вот Иордания в вашем описании, в описании Елены Печаловой, выглядит как некий перекресток. И там еще есть и следы пребывания крестоносцев.
Ну, там, конечно, много разных следов, потому что это действительно перекресток был. И, собственно говоря, вот перекресток культур – это лишь вторичное по отношению к торговым перекресткам. Множество торговых путей из Азии в Европу, на Ближний Восток и в Африку вело как раз через Амман. То есть в древности он назывался городом Филадельфия и входил в так называемый декаполис, объединение 10 городов, которые возникли в результате, можно сказать, походов Александра Македонского. Ну и, конечно, где македонский, там и крестонос. Европейцам никогда не сиделось в тени чужой славы, и крестоносцы во время своих многочисленных марш-бросков в сторону Иерусалима, конечно же, не только прошествовали через территорию нынешней Иордании, но и задержались в ней. И, скажем, сегодня можно даже туристам навестить развалины огромной совершенно крепости, которая находится в городе Кират. Это высоко довольно-таки в горах, там гораздо прохладнее, чем в долинах. И там, вот, собственно, можно услышать историю многолетней довольно-таки жизни крестоносцев, их борьбы не только с мусульманами, но и друг с другом за власть, за деньги. Очень вот романтично.
Вот эта крепость крестоносцев в Кираке, целью ее построения – это контроль за территорией?
Ну, я так понимаю, что это был просто опорный пункт, в котором, с одной стороны, можно было разместить штаб крестоносцев, а с другой стороны, конечно же, место для отдыха, для пополнения провианта, залечивания ран, место, в котором нуждается любая армия, она же не может двигаться бесконечно. Но помимо крестоносных крепостей, что интересно, вот в сегодняшней Иордании можно увидеть и, скажем, мусульманские крепости. В городе Акабе, который находится, собственно, уже на Красном море, практически визави израильского курорта Эйлат, вот в Акабе, помимо пляжей и ресторанов, туристическим таким магнитом является, конечно же, крепость, построенная там уже в эпоху арабского завоевания.
Чем объяснить, что на таком небольшом пространстве, будем называть это святой землей, где находится Иордания, Сирия и Израиль современные, чем объяснить, что в истории человечества это место было столь привлекательно для разного рода и завоевателей, и торговцев, и пророков?
Ну, Ближний Восток является, конечно же, настолько священным местом для многих религий, что мы не можем, мне кажется, предпочесть версию любой из них и сказать, что вот благодаря тому-то и тому-то. Но, в общем, так случилось. Вот история европейской цивилизации и азиатской тоже, нынешняя история, сегодняшние страницы, во многом зарождались именно на этом удивительном пространстве. Там первые археологические раскопки уже относятся, вернее, вещи, связанные с довольно зрелыми культурами, относятся к XIV веку до нашей эры. И после этого, собственно, все шло только по нарастающей. Цивилизации изменяли друг друга, культуры исчезали, умирали, приходили новые. Но это такой получился бульон культуры, из которой, собственно, и выросли все эти плоды, которые мы сегодня пожинаем и в которых даже пребываем.
Лена, ваши ощущения от тех территорий, на которых находится в том числе и Иордания? Когда вы возвращаетесь в Россию, Россия не выглядит, на ваш взгляд, слишком однообразной по сравнению с теми местами, о которых мы сегодня рассказываем. Где есть и крестоносцы, и римские развалины, и христианство, и мусульманство, и бог знает еще что.
Очень удивительное ощущение от компактности страны Иордании. В сравнении с Россией это, ну, совсем маленькая страна. И в то же время от разнообразия того, что там можно найти. Это касается не только памятников, относящихся к разнообразным историческим периодам и эпохам, но это касается и природного ландшафта. Всего лишь за 4 часа можно преодолеть путь от самой южной точки страны, города Акаба, где находится Красное море, до Мертвого моря, до Амана, до столицы Иордании, которая, собственно, по отношению к Акабе практически на севере страны. И за эту дорогу приезжаешь в удивительные природные заповедники. Весной это вообще просто бушующая зелень, совершенно не вяжется это с такими библейскими пейзажами пустынными. Я, конечно, не могу сравнивать наши страны, они совершенно разные, но мне кажется, что она духовно как-то очень близка нам. И я очень часто задаю один и тот же вопрос тем людям, которых я встречаю в Иордании или которые здесь рассказывают о том, как они уже съездили в эту страну. И спрашиваю, ну, вы еще поедете, вам хочется вернуться? Ни разу не слышала отрицательного ответа. То есть страна настолько неисчерпаема, в смысле вот тех открытий, которые вам предстоит сделать там. И это, конечно, выходит за рамки просто Петры, хотя Петра является жемчужиной. Я бы даже не сказала, что это жемчужина страны, это вообще жемчужина всей нашей цивилизации.
Алексей, мы говорили уже о Петре. У вас какие-то свои собственные наблюдения, мысли по поводу вот этого загадочного города, вырубленного или сооруженного в скалах?
Мы, наверное, недостаточно много рассказали о Петре. Ты идешь сквозь ущелье, и там из скал просто вырастают фасады, причем не только домов, но и каких-то храмов, каких-то зданий с колоннами.
Причем... Это дворцы. Вот первое ощущение, ты понимаешь, с чем ты столкнулся, это не загадка древнего государства, а это тайна той красоты архитектурных построек древних, которые ты вдруг видишь среди пустыни.
Вопрос в том, зачем они там стоят, да. И, собственно, большинство исследователей склоняется к мысли, что они, с одной стороны, обитались, с другой стороны, эти пространства, вырубленные в скалах, служили, скажем, некрополем, но какие-то местные наименования, которые уже позднее, вот в 18-19 веке, давали некоторым зданиям бедуины, населявшие Петру в последние столетия, например, казна фараона. Они, конечно, относятся к каким-то мифологическим понятием, никакой казной для фараона, вот это самое знаменитое здание, в Петре не служило.
Хорошо, а вот вы так уверенно говорите, что бедуины уж точно придумали эту легенду.
Ну, знаете, когда долго живешь, и когда знаешь, что здесь точно были египтяне, то, наверное, хочется...
А там еще и египтяне были?
Конечно, там были все. Вот в Петре были буквально все. Это такое место, по которому можно рассказывать действительно историю цивилизации за последние там 30 столетий. Другой вопрос в том, что для этого надо обладать огромным массивом еще дополнительных знаний, чтобы из крупиц иногда восстанавливать какие-то эпохи.
Хорошо, будем считать, что казна фараона – это придумка тех самых бедуинов. Там есть какие-то здания, которые имеют определенное функциональное назначение?
Конечно, амфитеатр.
Амфитеатр.
Да, в нем сегодня уже можно посчитать, что вмещалось до 3000 человек. И эта цифра, скажем, некоторым историкам дает возможность в целом определить примерно население Петры. Считается, что количество мест в амфитеатре надо умножать на 7. И это примерно то количество людей, которое жило вокруг этого места.
А предназначение амфитеатра, там тоже есть разные версии, зачем такие сооружения строили?
Вы знаете, костей львов обнаружить в последнее время, насколько я знаю, не удавалось. Но проблема в том, что там еще было огромнейшее землетрясение в 778 году, и оно разрушило практически все здания, довольно многочисленные, которые стояли внутри лощины на открытом пространстве. И то, что осталось нам сегодня, это на века вырубленные здания и сооружения в скалах, и ни одного здания вокруг. Поэтому, конечно, воссоздать целую картину очень трудно. Но вот что поражает действительно в Петре, это то, что там раскопки, которые до сих пор ведутся, они фактически каждый год приносят новые открытия. И из-за этого, читая, скажем, объяснения к вот недавно откопанным колоннам, ты вдруг видишь, что человек, который побывал здесь не то, что там 200 лет назад, как швейцарец Буркхардт, с которого мы начинали сегодняшнюю передачу, но и, скажем, турист или ученый, приезжавший сюда и 50, и 30, и даже 10 лет тому назад, видел совершенно другую Петру, чем та, которая открывается тебе сегодня. И поэтому путем несложного такого проникновения в ближайшее будущее можешь понять, что если вернуться сюда через 5, 10 или 20 лет, то ты увидишь тоже совершенно другую, неожиданную для тебя Петру. И вот эта необходимость возвращения, она, наверное, и выглядит самым привлекательным во всем иорданском путешествии.
Последний мой вопрос. С каким временем официальные историки сейчас датируют сооружение Петры?
Кто-то называет 6 век до нашей эры, кто-то говорит 4. Но, наверное, дело даже не в том, когда это было, потому что вряд ли это можно узнать наверняка теперь.
Но есть все-таки основная версия, она связана действительно с культурой набатейцев, существовавших вот в районе 6 века до нашей эры. Но, к сожалению, это было в основном такое кочевое племя, и Петра, видимо, было наиболее важным для, с точки зрения их оседлости, местом. Но сами набатейцы растворились в истории просто фактически без следа. Петра то немногое, что осталось, и то, что наиболее трудно с точки зрения расшифровки.
Ну и надо сказать, что Петра была государством. Это не просто маленький город с фасадами. Есть Малая Петра, Большая Петра. Все это можно увидеть подробно в стране.
Друзья, если у вас есть вопросы, а может быть и версии о том, что такое та самая знаменитая Петра, которую мы скоро покажем фильм на Первом канале, то присылайте, пожалуйста, ваши письма либо через интернет, наш сайт в интернете neplaneta.ru, либо по почте 125-040, Москва, Радио России. Меня зовут Андрей Мартынов, и я благодарю наших сегодняшних гостей: Елену Печалову, представителя Орданского управления по туризму, и журналиста Алексея Макроусова. До встречи через неделю.